«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту? Если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Подстрочник». Меня зовут Алексей Семенов. У нас сегодня в гостях Наталья Игнатенко, ведущий пиар-менеджер краудфандинговой платформы «Планета.ру». Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 567372 – телефон нашей студии. Звоните, все, у кого есть вопросы к нашей гости, либо мнения, комментарии. Звоните, высказывайте. Можете писать нам на сайте PLN под анонсом нашей программы и понаблюдать за нашим общением посредством видеотрансляции, которая ведется из нашей студии традиционно. 567372 – телефон прямого эфира. Еще раз напоминаю. Ну, а для начала давайте, чтобы было понятно нашим радиослушателям, в двух словах поясним, что вообще означает краудфандинг. Ну, как я понимаю, да, если говорить просто, то, по сути, это массовый сбор средств у большого количества людей. Это возможность получить средства на запуск бизнеса, для реализации творческих проектов и других идей, которые есть у людей. Причем работа ведется через интернет. Как раз краудфандинг многие эксперты считают одним из лучших примеров того, как глобальная сеть может стать мощной площадкой для социальной организации людей. О том, что собой представляет это движение сейчас в современной России, в чем его плюсы, как можно поучаствовать в краудфандинге, поговорим сегодня с Натальей Игнатенко. Наталья, ну вот известно, что 28-29 ноября в Пскове пройдет практический интенсив, как это официально названо. Ну, по сути, это семинар, мастер-класс, как угодно можно называть, по краудфандингу. Что это будет такое за мероприятие? Чему будете обучать псковичей? Как будет выстроена работа?
Ну, начну с того, что краудфандинговая платформа «Планета.ру», которую я представляю, это лидирующая, крупнейшая в стране краудфандинговая платформа. Можно сказать, такая родоначальница краудфандинга в стране. И поэтому мы, как родоначальники краудфандинга, поняли, что людей нужно краудобразовывать. То есть это слово, которое действительно часто вызывает проблемы, в том числе и в произношении, и
в понимании,
да, действительно. Оно вызывает много вопросов. И с 2015 года мы запустили большой образовательный проект, который называется «Школа краудфандинга». В 2016 году наша школа стала всероссийской, и эксперты начали как раз-таки со своими мастер-классами выезжать в регионы. И я очень рада, что завтра обучающий интенсив пройдет в Пскове, потому что я сама родилась и выросла в Пскове. Мне очень приятно, что мои земляки узнают, да, об этом и действительно получат какие-то, возможно, новые идеи для развития своего бизнеса, для развития своего социального проекта. И с помощью краудфандинга смогут не только находить финансирование на реализацию своих идей, но и смогут дополнительно привлекать внимание к своим идеям, потому что краудфандинг – это не только про деньги. Это еще и про привлечение внимания, про нахождение новых партнеров, спонсоров, волонтеров, единомышленников. А также это очень мощное маркетинговое исследование, такая проверка идеи на прочность. Потому что в краудфандинге люди за идеи голосуют рублем. И проголосовать рублем значительно сложнее и в то же время значительно честнее, чем поставить лайк.
Ну, получается, что для стартаперов, которые только вот пытаются свою идею каким-то образом воплотить в жизнь, это хорошая возможность проверить, как эта идея вообще будет работать на практике, так сказать, тестирование произвести, да, и целевой аудитории, пойдет ли клиент, я так понимаю, да, это все вот можно с помощью краудфандинга сделать.
Да, конечно, в этом смысле, на самом деле, действительно, краудфандинг, он работает значительно мощнее и точнее, чем какие-то социологические опросы или, тем более, опросы в интернете, потому что фокус-группа в данном случае действительно голосует за идею рублем.
Какого эффекта ожидаете от семинара псковского? Все-таки аудитория у нас, наверное, не настолько подкована и образована пока еще, но, может быть, благодаря вот вашим семинарам это изменится к лучшему. Все-таки какие основные вот тренды хотите донести, какой эффект должен быть в итоге?
Ну, начну с того, что завтра в 10.30 в Малом зале инженерно-лингвистической гимназии сначала состоится открытая лекция о краудфандинге, где мой коллега Егор Ельчин как раз подробно расскажет о том, что это такое, о том, для чего может быть нужен краудфандинг. И на эту лекцию мы приглашаем абсолютно всех желающих. Все желающие смогут задать свои какие-то вопросы и, в принципе, узнать о таком, ну, интересном таком альтернативном инструменте, да, привлечения средств. А дальше начнется работа уже в малых группах. Мы заранее объявляли сбор заявок, и 10 команд, которые прошли предварительный отбор, они детально проработают свои краудфандинговые проекты. То есть они уже полностью свои проекты подготовят к запуску на краудфандинговой платформе, а также узнают о том, как эти проекты продвигать. Потому что, наверное, самое большое заблуждение о краудфандинге – это то, что стоит запустить проект на платформе, и деньги потекут рекой. И сразу же вот этот вот золотой дождь из рублей или каких-то других денежных единиц, он буквально обрушится на тебя. Так не будет. Краудфандинг – это как раз о том, что нужно создать себя самому.
Нужно работать.
Да, это действительно интенсивная работа, и как раз-таки на завтрашнем семинаре Егор расскажет о том, как правильно вести эту работу в соцсетях, в блогах, с лидерами мнений, со СМИ и так далее.
Ну, то есть и основам рекламы, по сути, будете обучать, потому что продвижение – это в любом случае реклама контекстная в том числе, я так понимаю, да?
Конечно, на самом деле идеальной, ну, вот, формулы продвижения краудфандингового проекта ее нет, просто потому что каждый проект индивидуален, и очень многое зависит от личности самого автора, который запускает проект. Но какие-то общие базовые понятия мы, безусловно, дадим.
Насколько псковичи охотно участвуют в краудфандинге? Ну вот по оценкам завтрашнего дня, да, сколько ожидаете вообще людей, насколько много тех, кто откликнулся, стартаперов в том числе, да, либо тех, кто голосует рублем, как вы сказали, те, кто вкладывается в какие-то уже существующие проекты. Вот, и опять же, больше тех, кто дает деньги, или тех, кто идеи предлагает. Вот какова статистика на сегодняшний день?
Ну, относительно завтрашнего интенсива у нас поучаствуют 10 команд. Это количество, в общем-то, уже определено заранее, и это именно оптимальное количество для того, чтобы один спикер смог проработать детально все вот эти вот 10 различных проектов. По поводу псковских проектов, которые у нас уже запускались, к моему большому счастью, к моей большой радости, такие прецеденты действительно есть, и псковичи начинают тоже внимательнее относиться к этому инструменту, и начинают с его помощью реализовывать какие-то идеи. Лидируют по, ну, числу каких-то запущенных псковских проектов социальные инициативы. Больше всего средств мы собрали в 2014 году на спасение организации «Росток». Это известная псковская некоммерческая благотворительная организация, которая занимается реабилитацией людей, да, попавших в сложную ситуацию. И эта организация оказалась на грани закрытия. В 2014 году у нас был запущен краудфандинговый проект на буквально спасение этой организации. Было собрано больше миллиона рублей. Совсем недавно, в мае 2017 года, также был сбор на ремонт реабилитационного центра «Пошитня» в Пушкиногорском районе. И это был очень интересный прецедент, потому что фонд, который реализовывал этот проект, он реализовывал его совместно с известным рэпером Бастой. Вот. Баста является действительно одним из попечителей этого благотворительного фонда, и поэтому получилось очень хорошее смешивание аудитории. То есть аудитория самого рэпера, она подключилась к реализации социального проекта. И они могли получить какие-то бонусы от Басты, то есть диски, там, какие-то автографы, фотографии и так далее. Но было большое количество людей, которые поддерживали проект без вознаграждения, то есть просто они хотели, чтобы этот проект действительно осуществился. Это здорово. Известный спектакль «Банщик», который был, в общем-то, достаточно скандальная история, насколько
помню,
я помню.
Помню такой, да, и да, так да. Несостоявшийся на большой сцене драмтеатра.
Собственно, он был запрещен, да, к показу на сцене драматического театра, но режиссер Варвара Фаер, которую приглашали для того, чтобы она поставила этот спектакль, она сказала, что все-таки зритель сам решает, что ему смотреть, и объявила народный сбор средств. В этом смысле, ну вот, сбор средств был идеологически тогда обоснован очень, потому что действительно зритель голосовал рублем, зритель проголосовал, было собрано больше 250 тысяч на вот доработку этого спектакля. Интересная история была вот совсем недавно. Фотограф Дмитрий Марков, который проживает в Пскове, Вот, он собирал средства на печать своей первой книжки социальных фотоснимков, и действительно проект был очень успешным, было собрано более, ну, почти 500 000 рублей, и уже совсем скоро, вот я вчера видела, Дима написал в своем фейсбуке, что состоится в начале декабря уже презентация этой книги в Пскове. Если говорить о том, что, ну, поддерживают ли псковичи проекты, конечно, они поддерживают проекты, вот, и на самом деле они поддерживают не только псковские проекты, да, то есть те проекты, которые запускают их земляки, но и какие-то различные другие проекты. Если речь идет о какой-то музыкальной группе, то люди часто поддерживают проект, во-первых, потому что они хотят стать частью команды. Это же очень круто, поучаствовать, да, в издании музыкальной пластинки со своей любимой группы. А если ты еще можешь за это получить какой-то бонус, да, вот в виде, например, той же самой пластинки или там фотографии с любимыми исполнителями, то это мотивирует вдвойне.
Ну, типичный пример, там, недавний сбор средств для группы «Алиса», насколько я видел в новостях, за 5 дней была собрана рекордная сумма на новый альбом, опять же, посредством краудфандинга. За 5 дней собрали 4 миллиона рублей, даже 4 с небольшим, превысив даже необходимую сумму сбора средств. То есть музыкальные группы, я так понимаю, что это, наверное, одна из таких больших частиц вот того объема проектов, которые поддерживаются пользователями в интернете.
Ну, на самом деле, краудфандинг, в принципе, в России действительно начался именно как предзаказ, и он начался именно с музыкальных проектов. Один из наших сооснователей – это бас-гитарист группы Би-2 Макс Лакмус, и в 2008 году, как раз-таки вот тогда, когда нагрянул кризис, он пришел к своим друзьям, нашему генеральному директору Федору Мурачковскому и заместителю генерального директора Василию Андрющенко, и сказал как раз-таки о проблеме пиратства, с которой вот он сам как музыкант столкнулся. И друзья начали думать о том, как можно справиться с этой проблемой, и придумали вот такой вот сервис, который основывался на предзаказе. То есть фанаты вкладывались в музыкальные пластинки своих любимых исполнителей еще на этапе работы над ними, а, соответственно, музыканты получали необходимые средства на реализацию вот этой вот идеи, а фанаты получали качественную музыку с автографами, да, от любимых исполнителей. Все оказывались в плюсе. И, в общем-то, потом стало понятно, что с помощью краудфандинга можно реализовывать не только творческие, но и различные социальные, различные бизнес-инициативы и так далее. Вот. И на самом деле в этом смысле мы очень плотно повторяем западный пример краудфандинга, который тоже начался с творческих проектов, продолжился с социальными, и сейчас там активно развиваются именно бизнес-проекты. В общем-то, у нас то же самое. Да, музыкальные проекты, они занимают примерно 18% от общего количества проектов, которые запускаются на Planeta.ru, но постепенно к нам приходят авторы из самых разных сфер, в том числе из бизнеса.
Ну, если говорить в широком смысле о краудфандинге в России, вот многие эксперты подмечают одно существенное отличие западного рынка краудфандинга от российского, и говорят о том, что в России все-таки пока еще самые большие сборы – это у творческих проектов в категориях кино и музыка. Все-таки пока творчество все-таки превалирует. А в Америке же там все-таки больше поддерживаются сейчас технологические проекты, которых пока в России не так много все-таки есть на этих платформах, на наших. Хотя есть, конечно, и прирост, но небольшой. Вот как вам кажется, почему так?
Ну, на самом деле, с одной стороны, это действительно так, с другой стороны, группа «Алиса», которую вы, Алексей, уже упомянули, она действительно является лидером отечественного краудфандинга по собранной сумме, да, они собрали на запись вот этого вот альбома больше 11 миллионов в рамках одного проекта. Но если говорить о суммарной такой сумме сборов, то в течение 3 краудфандинговых проектов абсолютным лидером стал фонд помощи животным «Ника», который в Подмосковье строит уникальный многофункциональный центр помощи бездомным животным «Мокрый нос». Они успешно реализовали уже 3 краудфандинговых проекта у нас на Planeta.ru и в общей сложности собрали больше 14 миллионов рублей. То есть, с одной стороны, да, с одной стороны, конечно же, музыкальные проекты сразу же привлекают к себе большое количество внимания просто из-за того, что их часто запускают известные всеми любимые кумиры. Группу «Алиса» поддерживали буквально люди со всего земного шара, переводили средства и не только из России и там СНГ, да, но и даже из Австралии, например, были прецеденты. Вот. А с другой стороны, очень здорово, что краудфандинг становится таким действительно мерилом уровня гражданского общества, потому что люди поддерживают не только творческие инициативы, но и вот какие-то важные социальные идеи.
Ну, благотворительность в основном, я так понимаю.
Ну, с одной стороны, это благотворительность, с другой стороны, это урбанистика, то есть это реализация каких-то важных, например, проблем на региональном уровне, которые, может быть, власти не всегда успевают и могут, в принципе, реализовывать. Гражданские активисты запускают свои проекты, привлекают к ним внимание общества, и люди голосуют за них рублем.
Мне вот интересно, а те, кто занимается, ну, например, наукой, какими-то вот, то, что кто-то что-то делает руками, да, mm-hmm. какие-то производят вещи, я не знаю, пусть это будет хендмейд, какие-то технические девайсы, да, mm-hmm. Насколько они вообще имеют шансы получить необходимую сумму? Понятно, что у них нет такой известности, популярности, как у той же группы Алиса, у них нет, наверное, такого большого количества поклонников и каких-то единомышленников, какие есть у благотворительных, социальных угу. проектов. Вот если в технику все-таки посмотреть, насколько сложно там?
Смотрите, на планете существует 23 разных категории проектов, разных тематически. Это и бизнес, и благотворительность, и гаджеты, и творчество, и журналистика даже, и так далее. Вот. И если говорить конкретно о таких вот технологических стартапах, то они, безусловно, тоже присутствуют. В прошлом году мы успешно завершили такой вот большой спецпроект. На нашей платформе была реализована первая битва технологий. Это реалити-шоу для вот как раз-таки различных разработчиков гаджетов. Различные стартаперы присылали нам свои заявки и после отбора принимали участие в большом образовательном курсе. То есть эксперты самых разных областей прорабатывали с ними проекты, ну вот буквально от там реализации, от идеи до вот собственно реализации. И было запущено несколько очень интересных проектов. Это и социальный гаджет, приставка Uno для инвалидных кресел, которая любую инвалидную коляску превращает в такой вот, ну действительно быстрый совершенно, не знаю, электромопед практически. Вот, так и были какие-то интересные гаджеты, например, для животных. Там была умная приставка Анима, по-моему, она так называлась, да, для животных, которая будет кормить питомца в отсутствие хозяина, вот, и различные другие гаджеты, то есть они тоже получили достаточно большой отклик у людей, и здесь действительно сработала функция краудфандинга как предзаказа, то есть люди интересовались тем или иным гаджетом и затем его приобретали. Например, лично я приобрела такой гаджет, который называется TimeFlip, это специальный гаджет для планирование своих дел. То есть это такой, не знаю, фигура, у которой много граней, да, многогранник, и приложение, которое привязано к мобильному телефону. И каждая грань соответствует определенному твоему занятию. Ну, там, работа, разговор по телефону, перерыв на обед и так далее. И в конце дня ты получаешь четкую картину, сколько времени ты потратил на работу, сколько времени ты потратил на какие-то сторонние дела. Вот, на самом деле, я ее приобрела в подарок своему молодому человеку, и он сходил с этим гаджетом на работу, и после этого он принес его домой, потому что он сказал, что он был шокирован просто теми цифрами, которые показало приложение, что на работу он тратит не так много времени. Его начальство очень заинтересовалось тем, что у него теперь есть такой гаджет, в котором спрятаны честные цифры, сколько времени он тратит на работу. И он сказал, что, конечно, нет, он больше не хочет, чтобы этот гаджет был на его рабочем столе.
Но, тем не менее, устройство полезное, понятно?
Устройство полезное,
я
да.
Почему спрашивал про технологические вот эти все mm-hmm. направления? Все-таки у нас в стране же сейчас, да, активно обсуждается идея импортозамещения, mm-hmm. активно продвигается идея о развитии промышленности, всех, вообще всей техносферы страны. Вот рынок краудфандинга мировой, насколько я могу судить по мнению экспертов, превышает несколько миллиардов mm-hmm. долларов по всему миру. В России сумма, понятно, не так велика, но несколько сотен миллионов рублей, по-моему, там насчитывается. Даже, может быть, больше, поправите сейчас. Вот все-таки, учитывая такой огромный все-таки ресурс финансовый, есть шанс, что краудфандинг может отчасти поспособствовать каким-то, не знаю, стать таким драйвером, да, роста для российской промышленности, российской экономики когда-нибудь?
Конечно, безусловно. Ну, например, суммарная там общая сумма сборов за 5 лет на Planet.ru, она превышает уже 750 миллионов рублей. И на самом деле для российской экономики это достаточно большая цифра. Меня в этой цифре очень вдохновляет, что за каждым рублем стоит живой человек, который абсолютно добровольно профинансировал проект другого, часто незнакомого ему человека. И, безусловно, эта цифра растет с каждым днем, и количество успешных проектов, которые завершаются, привлекают финансирование, тоже растет с каждым днем. И, безусловно, это, да, краудфандинг дает новое направление там, российской экономике. Вот. Темпы говорят о том, что рынок будет расти.
Вообще, конечно, вы посредством семинаров увеличиваете количество потенциальных и инвесторов, и авторов проектов, создавая, ну, по сути, конкуренцию довольно-таки жесткую. Соответственно, чем больше людей об этом знают, тем меньше у них получается возможностей пробиться сквозь толпу таких же, как и они, новичков. Это, конечно, я понимаю, что мнение, наверное, спорное, ошибочное, сейчас вы, наверное, оппонируете, но, тем не менее, вот если в философском смысле, да, зачем обучать людей краудфандингу в целом? Не проще ли, да, там, грубо говоря, вот для своих, и вот люди там поднимаются, зарабатывают, получают деньги и развивают свои бизнес-проекты, не рассказывая об этом? Я понимаю, что прибыльное все-таки занятие, особенно если ты можешь успешно продвигаться в соцсетях, рекламироваться на разных тематических сайтах, использовать для этого каких-то авторитетных пользователей интернета.
Конечно, все так. Ну, во-первых, несмотря на то, что мы обучаем наших авторов в регионах бесплатно, да, конечно, своя выгода у нас тоже в этом есть. Мы, как краудфандинговая платформа, мы зарабатываем на комиссии с успешно завершенных проектов.
А каков процент комиссии?
Смотрите, большинство мировых краудфандинговых платформ работают по принципу «все или ничего». То есть автор получает финансирование только в том случае, если достигает 100% финансовой цели, которую он заявил изначально, когда вышел на крауд-платформу.
Соответственно, если деньги не собираются, то
они возвращаются, да, пользователям. Да. Абсолютно так. В России мы изначально, в общем-то, наши создатели, они учитывали российский менталитет. И они понимали, что, во-первых, русский человек, он может при необходимости сэкономить, да, если где-то нужно. А во-вторых, они прекрасно понимали, что краудфандинг – это действительно не только про финансирование, но и про людей. И часто за время крауд-кампании могут найтись люди, которые готовы поучаствовать в ней ресурсно. И, соответственно, финансовая цель уже будет меньше. Поэтому для авторов, которые достигают от 50 до 99% от заявленной финансовой цели, комиссия Планета.ру и платежных агрегаторов за перевод денежных средств составляет 15%. Если автор достигает суммы в 100%, да, объеме или даже превышает ее, что тоже не запрещено, то комиссия платформы и платежных агрегаторов составляет 10%. Вот такой вот повышенной комиссии для авторов, которые там не добирают, да, мы их мотивируем все-таки достигать своих целей в полном объеме. Вот. И, конечно, чем больше будет хороших авторов, которые грамотно подходят к оформлению, к продвижению своей компании, которые успешно ее завершают, тем, собственно, больше в конечном итоге будут наши сборы и будет наша прибыль.
Ну, в России, кроме Планета.ру, существует несколько успешных ресурсов, но Планета.ру один из первых, один из самых основных, насколько я понимаю. Вы представляете эту платформу сегодня, в чем ее достоинство и отличие от остальных? Вот уже начали об этом говорить, давайте продолжим.
Ну, на самом деле, Планета.ру не была действительно первой российской краудфандинговой платформой, но, по большому счету, те ресурсы, которые вот существовали изначально, они уже прекратили свое действие. То есть, ну вот, они не смогли пережить время. И, в общем-то, отличие Планеты, оно, во-первых, в том, что мы многофункциональная краудфандинговая платформа. То есть сейчас появляются потихоньку платформы узкоспециализированные. То есть, например, платформа только для разработчиков различных игр. У нас платформа, на которой, как я уже говорила, 23 разных категорий. То есть мы рады самым разным авторам, самым разным общественно полезным проектом, да, вот личные проекты мы не запускаем. Соответственно, в этом наше такое отличие. Отличие именно в комиссии и в понятии успешного проекта. Я уже сказала, что успешный проект – это тот проект, который достигает не менее 50%, и при этом мы активно развиваем благотворительное направление. В этом тоже наше отличие, в этом наша важная социальная миссия. Дело в том, что краудфандинг – это не благотворительность. Именно потому, что за участие в краудфандинговом проекте человек может получить какое-то вознаграждение. А также потому, что благотворительность обычно апеллирует к жалости, к состраданию, а краудфандинг, он все-таки несет в себе более какие-то положительные, более созидательные эмоции. И, как показывает опыт, людей, которые вот как раз-таки просят с миру по нитке и их редко поддерживают на краудфандинговых платформах, потому что люди любят поддерживать лидеров, люди хотят стать частью вот какой-то воодушевляющей команды. Тем не менее, краудфандинговый инструмент можно и нужно, на наш взгляд, использовать и в различных каких-то вот благотворительных проектах, и поэтому у нашей платформы существуют особые лояльные условия для некоммерческих организаций, которые запускают свои проекты. В частности, мы переводим любую собранную сумму вне зависимости от достижения финансовой цели. Мы не берем свою комиссию, мы разрешаем продлевать проект несколько раз, и мы выделяем такие проекты в отдельный раздел на своем сайте. И, наконец, следующее, наверное, такое вот наша особенность, то, что мы развиваем различные сервисы, помимо краудфандинга. У нас есть магазин краудтоваров, то есть человек создает с помощью краудфандинга проект, реализовывает его, какой-то именно продуктовый, да, может быть, даже технологический, опять же, проект, и результат этого краудфандингового проекта он потом имеет право продавать в нашем магазине. Это, на самом деле, ну вот мы были в этом смысле такими новаторами, а недавно стало известно, что вторая по величине краудфандинговая платформа в мире, Indiegogo, она тоже запустила свой магазин краудтоваров. То есть мы в этом смысле так опередили немножко время. Помимо этого, мы регулярно запускаем не просто краудфандинговые проекты, но и какие-то такие большие спецпроекты в коллаборации с органами власти или с какими-то представителями бизнес-структур.
Например?
Например, наш уникальный, я не побоюсь этого слова, проект «Библия Родина». Это проект по обеспечению региональных библиотек меценатскими подписками. Не секрет, что у библиотек сейчас с подписками ситуация совсем плачевная, а мы как раз-таки разработали, в общем-то, такой сервис, который помогает человеку социально ответственному оформить для библиотеки подписку на различные научно-популярные издания, в подарок оформить. И самому за это получить, опять же, да, какой-то бонус от издательства, которое представляет свою научно-популярную литературу. На самом деле тоже очень интересный проект, и люди с интересом в нем участвуют, отдают как бы дань уважения библиотекам, библиотекам детства. Очень часто в этом проекте участвуют люди, которые родились в небольших городах, но переехали жить в столице, да, или, может быть, даже за границу. И вот они, узнав об этом проекте, с большой радостью оформили для своих библиотек детства какие-то подписки на интересные журналы, чтобы ребята, которые сейчас ходят в эту самую библиотеку, могли иметь доступ к знаниям и могли развиваться.
У нас в гостях Наталья Игнатенко, ведущий пиар-менеджер краудфандинговой платформы «Планета.ру». Телефон прямого эфира 567372. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Это программа «Подстрочник». Но мы продолжаем, и если говорить дальше о развитии и о тех механизмах, которые применяются в работе вашей платформы «Планета.ру», вот кто может инициировать проект? Давайте об этом поговорим. Каковы требования к инициатору? Вот возрастные, может быть, какие-то ограничения есть? Не знаю, наличие банковского счета, еще что-либо?
Да, спасибо, это действительно важный вопрос. На нашей платформе запустить проект может любой совершеннолетний гражданин, имеющий счет в банке, да? При этом он может быть резидентом любой страны, не обязательно России. Но важно учитывать, что в какую-то вот эту вот финансовую цель, которую он заявляет на краудфандинговой платформе, обязательно будут включены налоги, и налог на там прибыль, да, для физлица в России составляет 13%, для резидентов других стран он уже выше. Этот процент необходимо учитывать, когда человек запускает свой проект. Но у нас были прецеденты, когда и ребята-школьники запускали свои проекты, успешно их реализовывали. Понятное дело, что в этом случае договор мы оформляли на кого-то из родителей. Вот. Запускать проекты могут не только физлица, но и юрлица. Это могут быть некоммерческие и коммерческие организации. Это могут быть индивидуальные предприниматели, которые активно запускают свои проекты в категориях бизнес и социальное предпринимательство. Вот. Как я уже говорила, что мы не принимаем к запуску проекты на личную цель, а также мы не принимаем к запуску проекты, связанные с религиозной, с политической деятельностью и противоречащие законодательству нашей страны. Но это все очень небольшой такой вот спектр проектов, гораздо большее количество каких-то категорий мы открыты для запуска и для реализации самых разных идей.
Ну, плюс автор может выбрать, наверное, сам, да, время сбора средств, то есть продолжительность во времени фиксированного, никакого вот там ограничения нет.
У нас есть ограничение до 100 дней, но автор, если, в общем-то, он успешно ведет сбор, то он имеет право один раз продлить свою крауд-компанию. Ну, то есть не рассчитал он, например, что-то не успел сделать, сумма еще не собрана, мы идем ему навстречу, мы разрешаем один раз продлить крауд-компанию. Если и на этот раз не удается, то, вот, собственно, он или получает то, что собрал, если собрал больше 50%, или деньги возвращаются пользователям. Но, на самом деле, по нашему опыту, мы не рекомендуем запускать очень длительные вот такие вот проекты, потому что внимание людей, оно часто очень отвлекается вот такими вот растянутыми по продолжительности проектами. То есть человек заходит на страничку, видит, что до окончания проекта еще 3 месяца, думает, ну, проект интересный, ну, вот мне к Новому году должны премию дать, я тогда и поддержу. А к Новому году он благополучно забывает об авторе, о его проекте. Поэтому мы рекомендуем какой-то, может быть, сжатый проект, но в течение которого автор будет понимать, что вот у него есть определенный срок, и он в течение этого срока должен поработать. Для самого же автора это будет проще, потому что ему гораздо проще поработать там месяц, чем 3 месяца, например.
Я правильно понимаю, что вот по словам «поработать» это мы подразумеваем еще какую-то дополнительную нагрузку вот на автора по раскрутке,
по продвижению да, конечно, своего проекта?
То есть это, по сути, нужно будет еще в бюджете в своем уже запланировать деньги на рекламу, ну, то же самое, да, не знаю, там, в соцсетях, на сайтах.
С одной стороны, да, с другой стороны, некоторые авторы, они успешно реализовывают свои проекты и без какой-то вот рекламы, да, они, например, могут сотрудничать с блогерами, которые часто дают даже больший там эффект, чем,
например, реклама.
За счет посещаемости
своих ресурсов.
Да, за счет посещаемости. Они могут сотрудничать со СМИ и точно так же за счет того, что СМИ достаточно охватные, да, люди будут переходить на страничку проекта и о нем узнавать. Но, безусловно, некоторые авторы, они закладывают финансовую цель и затраты на рекламу, и в этом тоже нет ничего плохого.
Ну, вы наверняка оцениваете каждый из проектов, которые поступают к вам. Вы наверняка уже выработали за эти годы признаки успешных проектов, каким он должен быть изначально, чтобы он имел шанс на успех. Вот есть ли такие критерии? С первого взгляда наверняка вы можете понять, пройдет человек, наберет он необходимую сумму, или все-таки придется ему потрудиться, и не факт, что получится собрать.
Ну, во-первых, чисто визуально у проекта должен быть ряд такой основных вот обязательных элементов. В первую очередь это видеообращение. Некоторые авторы пренебрегают этим и просто ставят там на заглушку фотографию вместо видеообращения. Но мы заметили, что проекты с качественным видеообращением, как правило, в 2 раза чаще становятся успешными, чем проекты без них. И это абсолютно объяснимо, потому что для человека из интернета, который с вами не знаком, вы действительно не вызываете изначально доверия. А видеообращение – это самый эмоциональный, да, контент, видео, самый эмоциональный контент, и он позволяет как бы познакомиться с человеком, который запускает свой краудфандинговый проект. Оно позволяет увидеть человека, увидеть его команду, оно позволяет больше узнать о реализации самой идеи. Поэтому если в проекте есть качественное, хорошее видеообращение, то однозначно его шансы на успех возрастают. Важный момент – это вознаграждение. Это вот те самые бонусы, которые вы будете предлагать спонсорам за поддержку вашего проекта. Вознаграждения должны быть разными по стоимости, потому что разные люди захотят поддержать ваш проект разными суммами, и по наполнению. То есть это могут быть какие-то материальные лоты, и их обязательно нужно ставить, если вы, например, автор какого-то именно продуктового крауд-проекта. То есть если вы задумали написать книгу, предложите спонсорам за поддержку вашего проекта книгу. Если вы задумали изобрести какой-то гаджет, то предложите этот гаджет или скидку на его приобретение, да, если этот гаджет, например, очень дорогой. Вот. Но также это могут быть какие-то нематериальные лоты, встречи, презентации, приглашения на концерты, какие-то чаепития вместе с вами, как с автором проекта и так далее. На самом деле идея вот, и фантазия автора, она вообще в данном случае ничем не ограничивается, и у нас были замечательные, очень интересные примеры. Например, одна женщина за поддержку своего проекта, она предлагала 5-литровую кастрюлю борща. Вот. Ну, то есть, на самом деле, когда люди говорят, что мне нечего предложить за поддержку проекта, это абсолютно ерунда, потому что идей всегда большое количество, и если человек так говорит, значит, он просто недостаточно хорошо посмотрел вокруг себя. Тем более, что это могут быть какие-то лоты не только от вас, как от автора проекта, но и от каких-то партнеров. То есть есть у вашей организации или у вас там лично какие-то друзья, партнеры, и они точно так же могут предоставить в ваш проект какие-то товары или услуги от себя. Вот. Это тоже важный критерий успешности. Но в общем-то, никто не отменял того, что во главе угла все-таки ваша идея. И очень многое зависит непосредственно от того, с какой идеей вы приходите на краудфандинг. И от того, насколько вы харизматичны как автор. Люди любят поддерживать тех, кто горит своей идеей, те, кто способен воодушевлять и дарить людям эмоции. К сожалению, вот у нас в России пока это еще не совсем так, но за рубежом краудфандинг — это часто шоу. Ну, то есть люди создают шоу, и другие люди в нем участвуют. В России тоже это потихоньку приходит, и люди действительно любят тех, кто дарит им какие-то эмоции, и они готовы в таком случае вкладываться в такие
проекты. Если бы не менталитет, мне кажется, российский, вот многие считают, что именно такая вот российская, да, российское отношение к интернету, ну, многие считают, что интернет – это не всегда какие-то прозрачные финансовые процедуры, откровенное мошенничество зачастую, опять же, пиратство, да, что только мы можем пример не привести. Наверняка находятся и у вас, да, какие-нибудь умельцы, скажем так, попытки предпринимаются, может быть, не знаю, собрать деньги и пообещав, там, грубо говоря, каждому из инвесторов по машине, в итоге забрать деньги, и сложно же потом найти концы. Или таких злоумышленников нет, и все вот эти вот схемы исключены?
Ну, смотрите, на самом деле, к счастью, у нас действительно таких ситуаций не было. Не было почему? Потому что краудфандинг очень неудобен для мошенников. Он очень неудобен для мошенников тем, что, во-первых, это очень публичный инструмент. То есть здесь, если ты не будешь рассказывать о своей идее, о ней никто не узнает, тебя никто не поддержит. А если ты будешь рассказывать о своей идее, при этом будучи каким-то недобросовестным человеком, об этом тоже очень быстро узнают. У нас был пример не мошенничества, у нас были такие примеры, так скажем, ну вот... может быть, какой-то безалаберности автора, непродуманности своего проекта до конца. Например, один прекрасный молодой человек из города Глазово, он хотел с помощью нашей платформы собрать деньги на реставрацию скамеек в своем родном городе. Ну, прекрасная, благая цель, не очень затратная финансово, достаточно быстро была собрана. Однако нам в службу поддержки начали писать люди из вот этого города Глазово о том, что человек собирает средства, но его работы не согласованы с управлением Архнадзора. И возникает вопрос, если он получит эти деньги, он их просто не сможет потратить по назначению, потому что все-таки в данном случае вопрос о реставрации принимает не он, а принимается на каком-то таком чиновничьем уровне. Мы заморозили сбор средств и попросили автора связаться все-таки с чиновниками, получить от них необходимое разрешение. Но этого необходимого разрешения он не смог получить. То есть он сказал, что до запуска проекта он устно обговорил с главным архитектором города свою вот эту вот деятельность, но бумагу официальную получить не смог. И когда уже люди начали возмущаться, архитектор тоже сказал, что такую бумагу он давать не будет. И здесь, несмотря на то, что все средства были собраны, мы обнулили проект, вернули деньги пользователям просто потому, что ну, они не могли быть потрачены по назначению. Это отличный пример того, как толпа остро реагирует сразу же, да, на какие-то кажущиеся ей подозрительные действия. Вот. Ну, в этом смысле действительно краудфандинг неудобен совсем для мошенников. К тому же это работа. И гораздо проще создать какой-нибудь там фейковый аккаунт или с помощью каких-то смс-ок, да, снимать деньги...
Финансовую пирамиду.
Да-да-да-да-да, с доверчивых граждан, чем собрать деньги с помощью краудфандинга. Каждый автор, который хотя бы раз запускал свой проект, он скажет, что это не легкие деньги. И, в общем-то, каждую 1000 рублей, которую вы будете получать, она будет соответствовать какой-то вашей там активности, да, это какой-то пост в социальных сетях сработал, какой-то, не знаю, какая-то публикация СМИ, работа с блогерами и так далее. И в этом смысле мошенникам совсем невыгодно пользоваться вот именно краудфандинговым инструментом.
Давайте и еще пару, наверное, минут вернемся к работе Планеты.ру. Какова статистика на сегодняшний день? Сколько проектов реализуется на базе вашей платформы? Сколько из них успешно? Ну и объем, наверное, финансирования.
За 5 лет существования привлечено больше 750 миллионов рублей на различные проекты. Больше 2600 проектов завершено успешно. И каждый третий проект, который запускается, становится успешным. Ну, в принципе, это достаточно хорошая статистика. И, в общем-то, ежедневно количество успешных проектов растет, сумма сбора растет. И мы очень надеемся, что однажды мы сможем, может быть, даже в этой же студии сказать о том, что у нас теперь каждый второй проект становится успешным.
Как боретесь с недоверием со стороны пользователей?
Сложнее всего было тогда, когда планета только начинала свою работу. В 2012 году, когда сайт официально запустился, о краудфандинге не знал еще вообще никто. Ну, практически никто, за исключением тех людей, которые изредка поддерживали проекты на вот тех ресурсах, которые, к сожалению, не дожили, да, до сегодняшнего дня. Вот. И наш генеральный директор рассказывал, что когда сайт и платформа только запустились, он там с друзьями, они действительно уговаривали авторов запуститься. Вот. То есть даже со стороны авторов было недоверие. Сейчас некоторые авторы нас уговаривают, чтобы мы все-таки запустили их проект, потому что нас, как представители платформы, что-то не устраивает. Количество людей, которые на вот таких вот даже наших семинарах поднимают руку в ответ на то, что да, мы знаем, что такое краудфандинг, оно растет, и это тоже радует. И на самом деле в этом смысле как раз-таки, ну вот, наша образовательная деятельность, наверное, имеет все-таки свои плоды. Люди действительно, далеко не все еще знают, что это такое, но большинство людей уже просто представляют, что сбор средств в интернете возможен, и что это не мошенничество, да, а это вот действительно люди реализовывают какие-то важные социальные проекты. Вот. Но, тем не менее, вообще по статистике всего 1% населения земного шара знает о том, что такое краудфандинг. То есть это такое пока еще новое все-таки направление, но я очень благодарна в том числе «Эхо Москвы» в Пскове, что уже сегодня после нашей программы, может быть, этот процент чуть-чуть да увеличится.
Одну, может быть, сотую, а может быть и десятую, да, прибавите к популярности краудфандинга. 567372, телефон нашего прямого эфира. У нас в гостях Наталья Игнатенко, ведущий пиар-менеджер краудфандинговой платформы Planeta.ru. Говорим мы о том, с какими сложностями сталкивается в целом краудфандинг у нас в России, почему он не так развит, как в Европе и в продвинутой Америке. 567372. Ну а мы продолжаем. Если говорить о сотрудничестве с государством, вот нередко можно услышать, что существуют некие сложности налоговые, юридические стороны вопроса, зачастую не всегда просто вообще урегулировать какие-то вот отношения с государством. Как краудфандинговой платформе в этом смысле работает в России? Может быть, в этом одна из сложностей, и почему все не так активно, как могло бы быть?
Смотрите, мы работаем в соответствии с Гражданским кодексом, и с каждым автором, который запускает свой проект, мы заключаем договор. До сих пор в России краудфандинг действительно не регулировался, но в прошлом году Центробанк как раз задумался о том, что необходимо регулировать этот инструмент, и наш представитель входит в рабочую группу по регулированию краудфандинга. Но о том, как оно будет развиваться, что будет, что не будет, пока говорить нет смысла, просто потому что у регулятора, ну, регулятор пока разрабатывает как раз-таки основные требования к краудфандинговым платформам.
Все-таки, если искать причину, почему в России не так активно развит краудфандинг, как в Европе, какие вы видите причины, что сдерживает?
Ну, во-первых, начнем с того, что изначально краудфандинг появился в Европе раньше все-таки, чем в России. Краудфандинг в том виде, о котором мы говорим о нем сейчас, появился в 1996 году, когда поклонники британской группы Marillion на фанатском сайте самостоятельно организовали сбор средств на турне своих любимых исполнителей. Это был вот такой вот первый опыт краудфандинга в том виде, о котором мы сейчас о нем говорим. Вот. Ну и работать мы начали все-таки в разных условиях. В России платформы начали активно как-то появляться и разрабатываться после кризиса 2008 года. И на самом деле в этом смысле кризис сыграл свою хорошую роль, потому что очень много интересных проектов появились благодаря ему, очень много людей стали заниматься предпринимательской деятельностью и как раз-таки вот с помощью краудфандинга в том числе пытаются привлекать финансирование на свои проекты. Нам, безусловно, очень помешало наследие 90-х, да, когда люди, в принципе, очень массово теряли деньги, и у многих представителей, особенно зрелого возраста, до сих пор есть какое-то недоверие к краудфандингу, хотя ничего общего между краудфандингом и финансовыми пирамидами нет. Но об этом нужно еще людям рассказать, и нужно, чтобы они захотели еще это слушать. Вот. Но в целом за рубежом краудфандинг сейчас уже является вот какой-то такой культурной, не знаю, составляющей. Даже в каких-то популярных мультиках, например, в South Park, да, была серия про краудфандинг.
Но это мейнстрим, который там да, уже просто да. на слуху.
Это понятно. Именно так. А в России, к сожалению, пока не так. Но вот недавно, например, мне моя бабушка сообщила, что в одном из детективов она вычитала, что автор собирал средства на Планета.ру. Это было очень приятно, это очень здорово. Она уже пишет в детективах, мы тоже становимся частью культуры.
Ну, считается, что в основном к краудфандингу обращаются в основном лица физические и частный сектор. А можно ли привлечь себе помощью какие-то крупные компании, известные на мировом рынке, не знаю, производители электроники, бытовой техники, автобизнес?
Да, безусловно. И ну вот за рубежом как раз-таки тоже активно развивается направление различных спецпроектов и компаний с мировыми именами, там Samsung и так далее. Они тоже на краудфандинговых платформах реализовывают какие-то свои спецпроекты. Вот. Мы в этом смысле тоже идем с ними в ногу, мы стараемся тоже привлекать бизнес и его вместе с, ну, в бизнес вовлекать в реализацию каких-то тоже своих инициатив. Например, у нас на платформе есть прекрасный проект такой социальной направленности, вместе с компанией Мегафон мы его реализовываем. Он называется «Мегафон помогает». И оператор сотовой связи умножает в 4 раза каждый взнос в проекты своего вот направления. Они поддерживают благотворительные проекты, там поддерживают развитие адаптивного спорта, детей-сирот и так далее. Но это очень здорово, это очень интересно для пользователя, это действительно такой вот прям игровой механизм и возможность видеть, как растут твои деньги вот буквально на глазах. Ты кладешь в проект 250 рублей, и они автоматически превращаются там в 1000.
До конца эфира остается не так много времени, успею задать еще пару вопросов. Какие общие советы вы бы дали начинающим авторам? Ну и что считаете самым главным в краудфандинге?
Самое главное в краудфандинге – это, безусловно, люди. Это даже вот если бы меня попросили, да, описать краудфандинг одним словом, это были бы не деньги, хотя изначально краудфандинг даже переводится с английского как народное финансирование. Это было бы слово «вместе». Именно потому, что человек должен постоянно воодушевлять своим проектом других людей. Именно потому, что краудфандинг подходит для тех, кто не стесняется заявлять о себе, кто не стесняется заводить какие-то новые знакомства, новые партнерства, кто открыт всему новому, кто горит и верит в свою идею. Это, пожалуй, самое важное.
Давайте еще раз напомним, когда, где псковичи смогут приобщиться к этому движению, скажем так, и что их ждет, какие лекции и семинары запланированы, подробнее напомним и расскажем.
28 и 29 ноября в Малом зале инженерно-лингвистической гимназии в Пскове состоится практический интенсив по краудфандингу. Завтра в 10:30 мы ждем всех желающих на открытую лекцию, где участники смогут познакомиться с руководителем наших образовательных программ Егором Ельчиным и узнать о краудфандинге столько, что уже просто не смогут остаться равнодушными к нему. А затем продолжится работа уже в мини-группах, и 10 команд, прошедших предварительный отбор, проработают свои проекты вместе с экспертами нашей краудфандинговой платформы и с экспертами Центра инноваций социальной сферы, который и пригласил нас выступить в Пскове.
Спасибо, что нашли время прийти к нам в гости, ответить на наши вопросы. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что у нас в гостях была Наталья Игнатенко, ведущий пиар-менеджер краудфандинговой платформы Планета.ру. Спасибо и всего доброго.
До свидания, спасибо.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.